Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и это Олег Хомяк. Олег, здравствуйте. Ужасно приятно вас видеть на своем канале.
Добрый день.
А не забывайте, господа, во-первых, подписываться на нас, во-вторых, подписываться на канал Олега, который есть у него по ссылке в описании, ну и слушать его на всяких других каналах, замечательных каналах у Романенко, у Влащенко, у Немири и так далее. Напоминаю, что Олег знаменитый, ну, если кто не знает, знаменитый практический психолог. Мне кажется, очень человек, который выполняет сейчас очень важную роль. Олег из Украины, если кто у меня слушает россиян и не знает этого имени. И мы решили обсудить, можно сказать, как россиянка и украинец, мы решили взять козла за рога, быка за рога, и обсудить, на самом деле, одну из самых главных проблем этой войны. Ну, больше не меньше, как пропаганду. Не только военную пропаганду, потому что я бы начала... Вот я сейчас очень много занимаюсь Первой мировой войной со слов Тирпица, о том, который сказал в 15-м году, что это война величайшее безумие. Сказать, кто на него сказал. И Уинстон Черчилль сказал, что войны народов будут более страшны, чем войны царей. Но остановить Первую мировую войну стороны уже не могли, в том числе в значительной степени, потому что они сами заводили свои народы пропагандой. И вот, собственно, если можно, благодаря Первой мировой войне, благодаря пропаганде Первую мировую войну, мне кажется. Кстати, а вам не кажется, что пропаганда действительно сыграла в Первой мировой войне очень страшную и злую шутку со всеми ее участниками? Потому что я сказала это как утверждение, а может быть, это вопрос.
Ну, на самом деле, тема обсуждения пропаганды, как вот какого-то такого страшного искусства, она практически всегда строится с обсуждения Первой мировой войны. То есть Бернейс, например, это же племянник Фрейда, он же написал небольшую книжечку «Пропаганда». Она тоненькая, ее можно найти. Там он первым предложением написал, что в современном демократическом обществе без манипуляции массовым сознанием невозможно. И это была книга о пропаганде. А так как пропаганда по итогам Первой мировой войны стала совершенно таким негативным термином, это синоним лжи, обмана, манипуляции сознанием, Бернейс же придумал новый термин, который сейчас совершенно спокойно путешествует, живет и ни у кого никаких плохих ассоциаций не вызывает, он создал PR, Public Relations. Это, по сути, он отстраивался от термина пропаганды, потому что все, пропаганда стала совершенно негативным в контексте того, что произошло после в течение Первой мировой войны, и те результаты катастрофические. И Бернейс создал Public Relations.
Так то вот, есть... собственно, мы будем говорить... Да.
Да, да. Ну, да, продолжайте.
Так вот, собственно, мы будем говорить об этом ключевом, ну, одном из ключевых явлений в этой войне, и, конечно, постараемся говорить о нем остранённо, чтобы не триггерить особо чувствительных людей. Но, мне кажется, уже не говорить нельзя. Наша задача не заклеймить, а разобраться. И, наверное, тогда начнем быка за рога с... Вот, Олег, а как устроена пропаганда? И... Собственно, что ее отличает от, ну, просто вот дважды два-четыре этой информации? А пропаганда ну, да. Как устроена?
Ну, смотрите, если посмотреть вот какие-то учебники по тексты, там, исследования пропаганды, там оно всегда вот как шутка была с интеллектом. Что такое интеллект? Одно из определений было, ну, их много, этих определений. Одно из определений – интеллект – это то, что измеряется тестами интеллекта. Вот так же с пропагандой, если почитать, то какого-то чего-то однозначного нету. То есть очень разные описания. Практически всегда это, ну, я могу своими словами, там практически всегда это идет речь о чем? О сознательном влиянии на массы, причем на свои, на чужие, на тех, кто на противника, на тех, кто наблюдает. Это в контексте войны всегда, противостояние. Для того, чтобы навязать определенную картину мира и вызвать тем самым определенную реакцию. То есть сам термин же пропаганда появился, это еще папская, католическая церковь была создана конструкция в контексте борьбы с протестантизмом. А вот негативное значение получило именно в Первой мировой войне. То есть это, по сути, массовое влияние с целью управлять массами и ориентировать на некоторое действие, скажем, которое в нормальном состоянии люди, скорее всего, бы не сделали. Но это в контексте противостояния же войны всегда. Поэтому оно негативный аспект имеет всегда, потому что война это нечто, переживается как нечто, ну, ненормальное. Для того, чтобы человек участвовал в войне, нужна пропаганда, как минимум, в длительной войне.
Ну, а, кстати, вот вы сказали, для того, чтобы человек участвовал в войне, нужна пропаганда. А мне кажется, тут у нас есть некоторое противоречие, потому что мы сами говорим, что слово пропаганда связано с Первой мировой войной. Человек воевал до этого 1000 лет. И ему, ну, иногда мы обсудим варианты, когда ему была нужна пропаганда, например, в религиозных войнах. Но очень часто ему не нужно абсолютно никакой пропаганде. Вот у меня на полочке стоит любимая моя книга Кристофера Кири «War Before Civilization» — «Война перед цивилизацией», перед началом цивилизации, где рассказывается о войнах первобытных племен. Прекрасно, без всякой пропаганды, собираются много деревень и режут соседние несколько деревень, и совершенно они никак друг друга не называют. Или, скажем, греки воевали с Троей, прекрасно грабили Трою, без всякой абсолютно пропаганды. Александр Македонский, или не помню, чтобы там Юлий Цезарь, когда он шел на галлов, объяснял римскому народу, что галлы, они не такие, они недочеловеки, они, значит, то, они нацисты, или они, наоборот, свинособаки, то есть, или они гунны, как называли немцев во время Первой мировой войны. Просто считалось, ну классно, можем повоевать, значит, пошли повоевать. Я уж не говорю о рыцарстве, которое, наоборот, очень уважительно относилось к противнику. И кто-нибудь, кто там решил бы назвать противника какой-то сыном тьмы или что-нибудь так далее, то просто как бы это было настолько... Он бы
Тут,
как бы настолько неправильно поступил.
да, тут есть
Так
нюанс.
при
Я бы
каких... Да.
добавил бы, что неестественно, значит, воевать для человека в современном обществе, вот эти несколько, ну, пару столетий, даже, наверное, одно столетие, то есть другие ценности в массовом варианте формируются. То есть гуманизм, значит, создание общества благополучия, там, любовь, там, и так далее, и тому подобное. То есть, если мы берем там вот те периоды, о которых там рассказывали, там война, как бы, это нормально грабить. Ну, то есть, это не ограбление, война, это как бы нормально. А мы воспитаны уже, как бы, там, ну, даже прошлое столетие, все, то есть, во многом в том, что другие нормы гуманистические. И получается, людей, которые ориентированы на то, что верят, что войны никогда не будет, что, значит, мир уже другой, то есть, и война противоречит этому полностью. То есть для многих же шок, что может быть вот такие события, как сейчас происходят. А в каком-нибудь средневековье это же не было шоком, это, ну, как бы нормально было. То есть все знали, что так живут. И в этом смысле пропаганда тогда была не нужна, потому что это нормально было, то, что забирать территории, грабить, воевать. А сейчас, чтобы вовлечь людей в такой массовый процесс, это нужно что-то сделать с сознанием, то есть подменить. То есть подменить каким образом? От мира некоторого там благополучия, ориентация на счастье, как бы развитие и так далее, перевести в режим, что есть зло, есть враги, которые хотят тебя съесть, тебе нужно защищаться. Для этого надо напасть. То есть в этом смысле, что пропаганда же имеет отношение вот к массовому обществу.
Это абсолютно точно, потому что сословное общество, оно совершенно по-другому устроено. Но вот смотрите, как интересно получается. Из того, что вы сказали, получается, что как раз гуманизм нашего мира и делает пропаганду, причем абсолютно расчеловечивающую, абсолютно жуткую пропаганду, очень успешной. Вот можем немножко отвлечься от России и Украины и посмотреть на ситуацию с Израилем, когда люди, которые, ну, казалось бы, там совсем за все хорошее против всего плохого, это западные левые, и причем не самые глупые люди, люди, которые учатся в университетах, им настолько пропаганда заплыла мозги, что они серьезно ходят с табличкой «Палестина от реки до моря», и когда им говорят, ну, вы понимаете, что это означает геноцид просто всего еврейского населения на этом месте проживающего. То есть те люди в белых пальтах, которые за все хорошее против всего плохого, которые считают себя абсолютными сынами света, говорят, Ну, они же колонизаторы, они же поселенцы. И оказывается, что достаточно пропаганде переименовать двухмесячного младенца в поселенца, как его можно сварить в духовке, это богоугодное дело.
Да, тут же смотрите, ну это же серия, да, то есть толерантность, да, толерантность в конце доходит до того, что толерантностью является подавление желания других людей, которые как-то высказываются против некоторого меньшинства. То есть почему? Потому что толерантность, гуманизм и так далее, это же убеждение, это искусственный мир. Естественно, если мы концентрируемся на некоторых убеждениях, создаем некоторый искусственный мир, это значит в тень, ну, психологическую тень, уходят те качества, которые они в этот мир не включены. Но есть простое действие, с помощью которого можно все вернуть взад, так скажем, то есть в архаический мир. Вы его сейчас назвали. Очень простое действие. Мы просто объявляем кого-то не совсем человеком. Он не из этого мира, он из какого-то другого мира. И он чужой. Это простое. Дальше, в зависимости от того, кем мы назовем его, то есть какого уровня чуждости, дальше, соответственно, возникает разрешение внутреннее на то, что нужно сделать. Сериалы эти, ну не сериалы, а набор фильмов американских, там «Чужой», «Чужие», то есть эти все постоянная бойня, что-то лезет на тебя и как бы хочет тебя съесть. А в основе лежит тоже мифологическое сознание, некоторые иные силы, силы зла, там какие-то силы, которые вот вредят твоей жизни. Ну, идея зла, по сути. И шагом здесь является простое действие – объявить кого-то не совсем человеком. С этого все начинается. То есть, если посмотреть всю как бы пропаганду, то есть там всегда этот шаг делается, иначе. И тут, как бы, знаете, вопрос следующий, что получается, иначе и не включить людей в противостояние, а с другой стороны, люди, на которые являются объектом пропаганды, они сталкиваются, да, уже возможно, с некоторыми действиями противной стороны, которые не укладываются в их картину мира. Ну, то есть там массовое убийство. Оно не укладывается в картину мира, а, соответственно, в цивилизованную картину мира. Соответственно, поднимаются архаические как бы, какие-то чувства. И раз оно не укладывается в обычную картину мира, у меня укладывается, потому что я психолог. А если для человека не укладывается, он к чему идет? Он к архаическим объяснениям. Есть зло. То есть рациональность сразу слетает у того, кто является объектом, да, воздействия. И он переключается в архаическое мышление, потому что по-другому он не может это осмыслить. И пропаганда, естественно, этим должна будет пользоваться, должна в том смысле, что по-другому обращаться невозможно будет. То есть люди по-другому не будут понимать, а так будут очень хорошо понимать. У нас
Ну
на
вот если
глубинном уровне,
начать.
да, на глубинном уровне у
Нет.
нас это расщепление, оно как бы, сколько бы человека не убеждали, какой есть, что такое, что, значит, природа там жизни – это любовь, это сотрудничество, общество построено на сотрудничестве, в глубине нашей психики, как бы вот архетипически, архаически, есть расщепление. Есть свет, есть тьма, есть добро, есть зло. Это основание является для того, чтобы в любой момент это развернуть в каком-то пропагандистском, социальном конструкте там, и так далее.
А вот вы уверены, что в глубине нашей психики есть такое расщепление? Потому что когда я читаю, допустим, Тацита или Светония, я не вижу такого расщепления. Я не вижу в античности, то есть я вижу, как, что это рождается в разных религиях, особенно монотеистических. Да, тогда сыны света, сыны тьмы. Но вот когда я читаю Илиаду или Одиссею, я вижу, да, есть свои и есть враги, но к Гектору относятся ничуть не хуже, чем к Ахиллесу, что, собственно, и делает Илиаду такой привлекательной.
Ну тут, смотри, можем действительно нужно было бы различить, это может быть связано как бы и с там, религиозным аспектом, да, то есть в монотеистических религиях зло есть. Ну, интерпретациях этих религий там, и так далее, то есть оно везде присутствует. А в то же время, когда мы говорим там, о Гекторе, Ахиллесе и так далее, это же героический культ. Это касается специфических людей, героев. У них другие отношения. А если мы как бы апеллируем к психике, то, к нашей психике, то есть у нас же есть вот такое, ну, у Юнга, например, есть такое понятие, как тень. Ну, или там иногда говорят бессознательное, подсознательное. Что это? Есть моя личность, ну, это то, о чем я, как я о себе думаю. А есть теневой аспект, это все те, как бы, качества меня, которые я в себе не принимаю. Но мой собеседник, вы, например, да, если долго со мной общаетесь, вы их, в принципе, видите. Но я не считаю, что это такое. Бывает, когда бывает, попадаю в какое-то настроение нехорошее, но это редко, вообще не такое. А окружающие смотрят, как бы, как-то часто попадаешь именно в это настроение. Говорят, так у тебя в характере это есть. Вот это теневая, то есть буквально у нас в структуре личности есть тень, то, что вытеснено, наше психическое. И более глубокие слои – это то, что в ситуации стресса, когда человек попадает, вот он переживает нечто, что там заполняет его ум, какие-то страшные образы и так далее. То есть это же есть вот то, что переживается как нечто негативное, злое там и так далее. Оно потом проецируется на окружающую среду. Но если, скажем, сделать такое расщепление некоторой окружающей среды людей от наших переживаний, можно обнаружить, что это у нас внутри живет все. То есть вот эти паническая атака. Что такое паническая атака? Человека захлестывает изнутри. Она настолько очевидна, что она не связана с внешней реальностью, что понятно, что что-то изнутри происходит. Это есть внутри нас. То есть у нас в психике заложена сама идея вытеснения, что я подавляю что-то, что есть там что-то нехорошее. В моменты паники и стресса защита не срабатывает, это все вываливается наружу. Но, естественно, если оно вываливается, если я не очень как бы там искусен в том, чтобы управлять собой, я ассоциирую то, что вываливается, с тем, что я вижу вокруг. Ну, сразу как бы проецирую. И как бы обнаруживаю зло где-то вокруг. И начинаю, соответственно, с ним бороться. И это спасительный механизм, потому что если человек, который не является компетентным в своей, ну, как бы в психике, работе с психикой, заполнен негативными чувствами, сильными. Когда он проецирует это на дверь и подходит к двери и бьет ее, он разряжается. К памятнику он разряжается. Если он не может это сделать, то его начинает просто, грубо говоря, штырить, да, то есть его разрушает изнутри. Почему? Потому что он не может с этим, он не знает, что это, он не знает, как с этим работать. Человек там, условно говоря, обученный там, и так далее, понимает, что это стресс внутри, начинает с ним работать. Обычно человек это спроецирует вовне, и тем самым как бы выровняется внутри, но перенесет конфликт вовне. Но это конфликт его внутренний. То есть в этом смысле пропаганда как работает? Ну, например, у нас в Советском Союзе были два журнала, ну, наверное, один вы точно знаете, это был «Крокодил». Помните этот журнал, да? Это был
Конечно,
общесоюзный.
как не помнить крокодил, да.
И был, значит, украинский журнал «Это перец». Ну, мне он нравился больше, там более форматный, такой, более такой интересные были образы. Это же, по сути, что такое пропаганда? Мне нужно использовать ваши, ну, психологическое влияние пропаганда, мне нужно использовать ваши переживания. Например, каждый нормальный человек, нормальное на лишнее слово, каждый человек в своей жизни переживал опыт унижения, скажем, отталкивания какого-то, ну и так далее, всякие вот, то, что называется комплекс неполноценности. Каждый человек это переживал с детского возраста в отношениях с родителями. Кроме этого, у нас, естественно, есть там и более взрослый опыт. Это наше переживание. Что делается, что нужно сделать для психологического воздействия? Мне нужно так описать внешнюю ситуацию, чтобы спровоцировать ваши личные психологические чувства, чтобы вы их спроецировали вот на тех людей, на ту сторону. Но это ваше чувство будет. Если вы человек, который очень глубоко и долго там занимались какими-то там практиками осознавания, выравнивания, или там, помните, в советское время была популярна аутогенная тренировка и так далее, мне не спровоцировать это. Мне нужно такое что-то с вами сделать, чтобы пробить вас на тот стресс, который, ну, самый большой стресс какой-то, там, где вы не сдержитесь. И когда вы будете переживать, мне нужно указать, это оттуда. Что вы спроецировали ненависть вот туда куда-то. Все, с этого момента, как бы, ну, вы подсоединены к процессу. Если я не смогу добиться до ваших эмоций, до ваших чувств, Это будет сложно влиять, практически нереально. Но если я имею дело там с человеком высокообразованным, тогда можно будет попробовать через за счет интеллектуальных конструкций выстроить. Но опять же, там будет будет опора на эти внутренние конфликты. Я совершенно недавно слышал российский философ. Начинал он какое-то время так интересные вещи рассказывать, но сейчас рассказывает интересные вещи. Политический философ. Он очень хорошо рассказывает о политической философии. Грамотно, рационально. И такая тонкая грань. Как только он подходит, ему задают вопрос, а миссия России? Какова же миссия России? Он совершенно спокойно переходит, говорит, ну миссия России проста, со скифских времен, заметьте, со скифских времен бороться с Содомом и Гоморрой. И пошел дальше рассказывать.
Скифы боролись с Содомом и Гоморрой? Это news for me. Как-то вот когда...
Я же говорю, мы говорим о пропаганде, смотрите.
Когда я
Смотрите,
читала
до этого момента все, что
книгу
рассказывает,
«Бытия».
ну,
Да.
до этого момента все, что рассказывает человек, это совершенно рациональный текст из учебников по политической философии. Разумный, рациональный, с терминами, с разных сторон. И вот он на ровное это говорит, его задают, хорошо, в этой ситуации миссия России. И он, не меняя голос, ничего, заметьте, со скифских времен, а это как бы символ чего? Из древнейших древен, от истоков мира, Россия занимается, и опять мифологический образ, Содом и Гоморра, библейский вообще. И дальше пошел, все. И дальше, как бы, и слушатель, который вот, не, ну, там, исторически, ладно, не образован, не знает, что такое скифия, и где там Киевская Русь, и где Россия, и причем здесь Содом и Гоморра, мифология книги
Которые
бытия
были,
этого.
во-первых, сильно, нет, которые, во-первых, были сильно раньше, а во-вторых, мы совершенно точно, что с Содомом и Гоморрой покончили не скифы, о которых ничего не знали, и вообще они были Гаим, а
Вот вы
покончил
сейчас.
сам Господь. Адонай хим тир эт куфрит ваэш, мэт Адонай мин хашамай.
Смотрите.
Господь обрушил на Содом и Гомору огонь и серу с неба. Никаких
Ну вот.
скифов, я могу точно сказать, там не было.
Вы сейчас, как человек, который там образован в этом, можете это осмыслить. Но пропаганда же на массу работает. У массы это клиповое мышление. Скифы, Содом и Гоморра, истинное очищение, свет. Это мы. Все. То есть мы говорим уже о психологии массы, пропаганда, да? То есть это значит, что это люди, скорее всего, с этим, ну, не, большая часть людей этим не занималась. Они не могут даже понять, как можно, рассказывая политической философии, вдруг перейти в рассказчика мифа о Содоме и Гоморре. Это же разные позиции вообще. Это же разным. Но достаточно говорить, смотрите, спокойно, умными терминами, не повышая эмоций, и оно проглатывается, как вот человек проглатывает, это какая-то картинка, причем картинка красивая. Весь предыдущий текст, он как бы такой, как бы отвлеченный, а тут ты как бы попадаешь в ситуацию героической борьбы со злом. И совершенно не контролируя себя, люди как бы чувствуют, о, ну да, это круто. И он пошел дальше рассказывать. Вот вам пример, это когда идет речь воздействия уже не на вот этих вот, я украинскую мову скажу, кто з'їв моє м'ясо, кто съел мое там, да, то есть взывание к чувству там, значит, жертвы и так далее, а на интеллектуальном уровне, подружение образов. Я понимаю, что такое мифология, что такое политическая философия, что такое история. Ну, как бы могу это отследить. А обычно нормальный человек это не отследит. И он элементарно это захватит. Ну, съест.
А вы знаете, это прекрасный пример с Содомом и Гоморрой. Я просто, когда вас слушала, подумала вот о чем. Значит, во-первых, смотрите, просто вот это типичный пример мифологического мышления, потому что он абсолютно нелогичен. Вот когда вы это говорили, я подумала, где скифы и где Содом и Гоморра? И вдруг я вспомнила, что это очень характерно для мифологического мышления. Вот, скажем, там, что такое для ученого неба. Но он его будет как-то так описывать в научных терминах, и они должны быть непротиворечивы. Но вот мифологическое мышление – это просто классический пример описания. Допустим, египтянин описывает небо одновременно как богиню неба Нут и изогнувшуюся над мужем, как лодку, как океан, по которому плывет лодка бога Солнца Ра, как четыре колонны, как крышу. крышу на этих четырех колоннах. И самое интересное, что мы видим на картинках, иногда все это вместе целиком. И колонны, и богиню, и лодку, и оно все вместе плывет. И как бы, ну как же лодка плавает по крыше? Но никто не спрашивает, как же лодка плавает по крыше. И никто не спрашивает, как же Скиф боролся с Содомом и Гоморой, не говоря уже о том, что вообще-то неплохо было бы вернуться к источнику и вспомнить, в чем провинились-то там жители Содома и Гоморы, и как и за что с ними все это дело случилось. И я напомню нашим слушателям, подумайте, господа, а что для того, чтобы определить порочность жителей Содома и Гоморы, Господь с двумя ангелами их навестил, и он попал в дом Лота, который его пригласил к себе, а потом жители нам сообщают Содома, именно Содома, про Гомору речь нет, а жители Содома собрались на площади вокруг дома Лота, Мина Радзакен, Хольхаам Микуца, от старых до малых, и потребовали, в общем, все, которые были, и потребовали выдать, простите, как бы это сказать, чтобы не навлечь гнев Милонова, но, в общем, короче говоря, они хотели этих пришельцев веядеа атам, и познаем их, было сказано в оригинале. Не уточним, каким способом, значит, собирались это дело делать. Это я к чему? И за все это Содом уничтожили. Так если подумать, женщины точно не принимали участие в процессе. Дети точно не принимали участие в процессе. Даже если предположить, что весь народ собрался на площади, вот весь вот от Млада до Велика, Мина Радзакен, то все-таки младенцев там не было. Не говоря уже о том, что Гомора пострадала за компанию. И вообще там было сказано, что там были уничтожены все города долины. То есть опровергли тот же Содом.
Это же другое мировоззрение, родовое общество, где нету личности, где род. То есть искоренение до какого-то там поколения. То есть там, если человек что-то сделал, то есть весь род такой. Если все делают, там род такой. То есть, чтобы они не воспроизводились, надо всех уничтожить. Вот логика простая. Но это пример вот пропаганды, очень тонкой, интеллектуальной. Потому что понять ее может небольшое количество людей, что это пропаганда.
Снежок пишет: Россия – вечная держава со времен потопа, а всякие сарматы, скифы и гуны – это всего лишь ее провинции тогда. Вот, учитесь.
Ну да. Ну,
это же таких настоящих не водится.
Опять же, вот это мышление, как бы такое, когда тебе нужно вывести корни настоящего из древности, продемонстрировав, что вот оттуда мы идем. Но я просто обращаю внимание, что это говорит человек, тексты которого очень рациональные, очень с большим количеством ссылок к фамилиям авторов, терминам, пояснение терминов, развлечения. Ну, то есть это очень тонкая интеллектуальная работа. А потом раз и образ. Вот это пример тоже пропаганды, но такой интеллектуальный. Естественно, как бы на массы будет больше работать эмоциональное воздействие, но такое формирует картину мира, которая дальше расходится, ну, массово. А как спорить с мифологией? С мифами же нельзя спорить, невозможно. Ну, есть так, вот так. А теперь докажите мне, что с Содомом и Гоморой мы не должны бороться. Как? В Библии написано, что боролись.
Ну вот я только что сказала, почему, с моей точки зрения, это был просто геноцид, и Господа Бога за это дело надо было немедленно на суд в Гаагу, потому что, ну, что это за безобразие?
Ну, если взять библейские тексты, там геноцида просто выше крыши. Поэтому а тут же возникает вопрос интересный, но мы немножко в сторону уходим, что в сегодняшнем мире геноцид осуждаем, при этом мы опираемся на некоторые культурные ценности. Но если кто-то внимательно почитает Ветхий Завет, там Бог прямо призывает неоднократно в разных книгах к геноциду. И он осуществляется. То есть это как бы вот когда смотрим, это к вопросу, смотрите, к вопросу, люди, которые были воспитаны на этих текстах, жили в этих текстах, для них это было нормально. Но в силу отсутствия таких возможностей, как сейчас, таких масштабов геноцида они устроить, наверное, не могли, как сейчас могут устроить. А картина мира, которая формировалась в эпоху Просвещения, она вообще другая была. То есть люди – это такие светлые, чистые, позитивные. Вот. И как бы войны, они в этом смысле, то, с чего начало, для человека нашего времени выглядят как что-то противоестественное. Ну, соответственно, возникает травма. определенное, когда это происходит. Ну и пропаганда нужна, чтобы людей вовлечь. Если опять же взять историю Первой мировой войны, там же практически все участники этой войны на этапе вхождения в войну были в большом энтузиазме, массовом энтузиазме. Это там еще чуть-чуть, и мы победим врага и восстановим справедливость. Все, кстати, за справедливость были, за честность, за
Знаете,
будущее.
кто был без энтузиазма? Все монархи. Все монархи были в состоянии шока и ужаса. Они наблюдали, как их, как лодку влечет к водопаду. Ну, разве что только царь Николай немножечко в этом смысле, к сожалению, он был достаточно энтузиазный. А вот, например, кайзер, он в полной панике. Он уже после российской полной мобилизации снял, слал телеграммы: «Пожалуйста, там, дорогой Ники, останови это дело». Вот это очень интересно, что это, опять же, когда мы... Я обещал нашим слушателям большой эфир о Первой мировой войне, но это очень интересно, что как раз массы были в гигантском энтузиазме, те политики, которые были популисты, особенно Уинстон Черчилль, были в гигантском энтузиазме. А те люди, которые, грубо говоря, профессионально занимались войной, и особенно монархи, были в полном шоке и понимали, что сейчас будет звездец.
Ну
И
да.
ничего не могли сделать.
Ну да, вот пропаганда, как бы здесь есть, то есть тут же, если возвращаемся к пропаганде, вот почему пропаганда слово негативное, это всегда практически ассоциируется с обманом, с ложью. Ну, пропаганда для того, чтобы вовлечь людей, это надо манипулировать. Что значит манипулировать? Нужно что-то недосказывать, что-то преувеличивать и добавляя какие-то образы. По большому счету, негативное отношение именно связано с обманом. Что это есть пропаганда, без обмана это не пропаганда. Ну, обман в широком смысле этого слова, даже мифологическое обозначение противника, это что же введение в какое-то, ну, влияние на психику. Но без этого вот как бы невозможно. То есть, по сути своей, пропаганда, она не может быть как бы такой честной. Это просто пропаганда. То есть критерий честности к ней не приложим. Нельзя сказать, что плохо, что ваша пропаганда нечестная. Это не, ну, не критерий для пропаганды. Она по определению такая.
А, собственно, можно подытожить вот предварительно, что пропаганда, во-первых, активирует сильные эмоции, во-вторых, упрощает информацию, в-третьих, она обращается к страхам и к надеждам и к мечтам, и в-четвертых, она обязательно атакует. И, в принципе, можно сказать, вот из того, что вы сказали, что пропаганда вытаскивает все самое черное из твоей же души и приписывает это врагам. И тебе вот так вот приятно сравнить их. И ты еще воспринимаешь себя как воина света при этом.
Ну да, то есть я вытаскивается самые глубины. Помните, как в Советском Союзе ж, Великая Отечественная, священная война. Что было странно было, в принципе, для Советского Союза, что есть священная война.
Да, кстати, где
Потому что
Советский
это как...
Союз и где Священная?
Вот, идет речь о том, что вытаскивается глубинный сущностный уровень мифологический. А глубинная – это вот эта борьба света с тьмой, свет и тьма. Ну, соответственно, понятно, что я становлюсь светом, а кто-то должен стать тьмой. Но есть, конечно, такие любители войны, которые совершенно спокойно себя осознают тьмой, но у них другая мифология, у них все вокруг тьма. Тогда как бы там можно, да? Но это вытаскивается глубинные смыслы. Поэтому люди переживают это, если они хорошо подверглись этому воздействию, как сущностное событие. Смыслообразующее. Там же вот эти интересные, опять же, Первая мировая война, философы, значит, там люди очень умные, разумные, с разных сторон включались вот во все эти мифы, которые распространялись. Писались книги, потом задним числом, когда уже все закончилось, это выглядело, наверное, смешно, но захваченными, вот тут самое, как бы, такое, знаете, возникает вопрос. Ладно, толпа захвачена. Но интересно является феномен. Люди высокоинтеллектуальные, хорошо образованные включаются в это внезапно. И вывести оттуда их невозможно. Всякие сказки про критическое мышление уже не работают. Я обращаю внимание, что это касается людей, вот именно сейчас говорю, о людях высокообразованных и интеллектуальных. не беремся из тех, кто сознательно, вот как мне кажется, этот философ, который я приводил пример, он сознательно это делает, ну, выполняя определенную работу. А есть люди, которые это включаются, очень высокообразованные, их, получается, образование никак не защищает, то есть от воздействия пропаганды. И в моем понимании, то есть почему не защищает, то есть мне же нужно добраться до глубин человека, если я хочу манипулировать. Но если этот человек высокообразован, это совершенно не значит, что он хорошо разбирается в глубинах своей психики. Скорее всего, он в них не разбирается, потому что хорошее образование в наше время не предполагает познание себя. Это какая-то такая фикция там для, типа, для духовных практик. То есть большая часть людей этим не занимается. Поэтому если человек высокообразованный, это вообще не говорит о том, что он защищен. Достаточно добраться до тех болей и страданий, которые в нем есть, дальше спровоцировать. А дальше что мы увидим? Что весь свой интеллектуальный потенциал человек вложит в объяснение, оправдание этого импульса. И будет писать отличнейшие книги, страстные. Ну, вот речи Гитлера, они же такие были завораживающие, да, то есть включающие. Там тот же Геббельс, если послушать, вот что-то если послушать, удивиться, если не знать, что это Геббельс, это речи о борьбе со злом, о восстановлении справедливости, о надежде на будущее для наших детей. Они выглядят красиво, если не знать, что это Геббельс говорил.
Ну, то так есть, что ж он тут говорит? Борьбе с добром, что ли?
Ну, в его понимании он тоже боролся со злом. То есть все борются со злом, и все под именем Бога. То есть для этого достаточно... Я сейчас просто вот вспоминаю еще одного человека, профессор, ну, я не буду фамилию называть, чтобы не лишнюю рекламу не делать, из Петербурга. Большущий знаток восточной литературы, отличнейший переводчик, ну, суперский. То есть вот реально, когда он поясняет и объясняет тексты восточные, вот как бы, ну, начинаешь понимать, насколько все запутано с переводами, и он совершенно спокойно в какие-то моменты переходит в такой режим, вот, ну, до войны это еще было, вот бы на танках под эсэсовский марш до Киева добраться. Я ему пишу, вы в смысле нацист? Ну, я ему, вы нацист, что ли? Олег, что вы вот цепляетесь? Там ритмика красивая. Я, конечно же, не нацист. Просто ритмика песен красивая. И вот человек, я его слушаю, я понимаю, так со мной разговаривают, у меня же есть практика там консультирования, так со мной разговаривают люди, которым нужна психотерапевтическая помощь. То есть вопрос хорошего образования и понимания даже духовных тем вообще ничего не гарантирует. Гарантирует только одно, если человек реально с этим чем-то в своей психике работал, в психике, в внутреннем мире, тогда он очень хорошо различает, тогда его не сбить. Большинство сам по себе понятие образованный человек это не предполагает какой-либо компетентности в внутреннем мире. Поэтому такой человек точно так же подвержен воздействию. Там только нужен такой тонкий интеллектуальный подход, умный. Вот как у этого философа. Так, чтобы это захватило.
А смотрите, какое интересное дело. Вот особенно с учетом того, что пропаганда – это черная сторона твоей души, которую ты проецируешь на того, кого ты хочешь уничтожить.
Я хотел добавить, просто чтобы я сбился тогда. Не только черная. Вот в чем парадокс. Это же взывание к светлым сторонам тоже. Там же в чем парадокс?
Нет, а врагу приписываешь черного. К тебе, да. К себе ты взрываешь светлое, а врагу приписываешь черное.
Да, чтобы оно не выглядело, что пропаганда типа только к чернухе. Она самым светлым апеллирует еще чувством о справедливости, любви, добре, и к самым черным. И вот этот комплекс проявляется потом дальше в действительности.
Так я, собственно, у меня именно вот у меня хороший вопрос вдруг образовался. А в этом смысле, что вы именно как психолог скажете о Путину, о Путине, который годами путинская пропаганда, годами, вот, по крайней мере, с 2014 года, даже и раньше, вместо образа украинца создавала образ нациста. Вот наши слушатели, интересно, обратили внимание, как произошло переименование? Потому что, русскому человеку, как-то так, если бы ему сказать, там, украинцы плохие, но он такая типа, вы чего, да? Вот еще в 2014 году Зеленский, я специально буду цитировать президента Зеленского, который в 2014 году сказал, что это один народ. Я ни за, ни против. Я просто прикрываюсь как фиговым листком, что это президент Зеленский сказал в Донецке. А, вот. И, соответственно, было трудно объяснить. А вот если нацист, оказывается,
смотрите,
есть какие-то страшные нацисты.
Смотрите, логика очень простая на самом деле. Советский Союз, в Советском Союзе там тема войны, это же была такая, ну, травма большая была, тяжелая, последствия были, и война, Великая Отечественная тогда называлась в Советском Союзе, это было значимое событие. Значит, я еще помню в своем детстве эти все 9 мая, это действительно было как такой праздник со слезами на глазах. Я еще там мог застать ветеранов, когда был ребенком совсем маленьким, и у них совсем никакого не было победобесия. Это было действительно такие, ну, воспоминания о тяжелых временах там. Что делает Путин? Как бы, он берет этот образ, который очень такой был смыслообразующий для всех, потому что можно было в Советском Союзе смеяться над генсеком, над всем остальным, но над войной никто не смеялся. Это была травма. Что, условно говоря, там, в 85-м году это прошло, смотрите, там сколько, 40 лет всего. То есть это люди еще, взрослые люди, которые работоспособные, их детство было время войны. Что делает Путин? Он берет, естественно, этот праздник, потому что он для всех понятный. Он немножко его перекрашивает, переделывает, это становится, ну, то, что называется сейчас победобесием, там, как бы часто говорят, там, значит, можем повторить. Это уже праздник, не с горечью, а с, как бы, с таким вот тонусом. А в этом празднике, это же мифология, это же миф, там враги, они фашисты. Враги называются фашистами, других врагов нету. У меня родственник есть, значит, в России. Я говорю, а что ты вот, как бы, нацистами называешь? Ну, мы нацистами называем просто всех плохих людей. То есть в мифе, там, в библейском Содом и Гоморра, а здесь нацисты. Нацисты – это просто такое метафизическое зло. Если помните, фильм смотрели, очень хорошо это было, кстати, в фильме «О чем говорят мужчины», там сон одного из героев, он несколько раз его воспроизводил, там, я не помню его фамилию, самый маленький из них. И он взрослый мужчина, и во сне он все время рассказывал, «Мне во сне все время нацисты за мной гоняются». Это ж комедийный фильм, но показывает, насколько в бессознательном живет тема нацизма. Соответственно, дальше, если этот образ взят, дальше осталось очень легко спроецировать это, ну, я хочу нацистами назвать кого-то. Как мне это сделать? Мне нужно придумать любые, ну, просто придумать там постановочное мероприятие, показав, что вот эти люди, там, украинцы, да, то есть они, значит, мучают там других людей, издеваются. Это нацисты. Достаточно, ну, дальше работает что? То есть, как работает пропаганда? Есть телевизор, есть картинка. Картинка показана, к ней приписан новый термин «нацизм». Несколько раз эту картинку показал, еще несколько раз объяснил, включил те чувства, которые массово еще до сих пор живут со времен с мысли о Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, но чувство личное. Все, как только это закрепилось, это в течение нескольких лет, как бы, знаете, как, а как теперь это развидеть? Это уже не развидеть. То есть это невозможно развидеть, да, то есть люди это видят, буквально люди видят, что там вот живут нацисты. Вся Украина под властью нацистов. Это вот яркий пример, как вот господин Путин это целенаправленно сделал. Понятно, что если такой человек делает, он же понимает, что он делает. Отлично понимает. Вот тогда возникает вопрос, да, то есть к автору этих сценариев, да, то есть какая там мотивация? Ну, мы можем там поговорить, да, то есть...
Нет, с учетом ну, того, есть... что вы сказали, что проецирует самые черные стороны своей души на того, как Конечно. Он... Кто так называется, так и обзывает. Как... А, кстати, это же любимая поговорка Путина тоже. Кто как обзывает, тот так и называется.
Да, это, по сути, он проецирует вот внутренний этот сюжет, сценарий противостояния жесткого унижения, и мы, значит, не позволим себя унизить, дадим сдачи там, да, то есть, и вот дальше вот у него в душе это противостояние есть, живет там, если послушать, что же там рассказывают о детстве и так далее, ну, даже по высказываниям у него это видно. То есть он его проецирует, и проецирует как бы в политику прямую, и в мифологию, которую он создает с новой пропагандой. То есть он ее реализует полностью. В этом смысле это ужасные моменты, связанные с тем, что насколько лидер, психика лидера, если он овладел массами, это если массы его полюбили или забоялись, ну, как Сталина, боялись и любили. Если он овладел энергией масс, психической энергией масс, они внушаемы. То есть его психика будет определять тот мир, который будет разворачиваться. Я в этом смысле привожу пример обычно Джордано Бруно был такой монах, ученый и так далее. В советское время, если помните, рассказывали о нем, что его там казнили, ну, на костер отправили за гелиоцентрическую орбиту и так далее и тому подобное. На самом деле, как бы не за это, он вообще...
Отправили на костер за большое количество ереси. Я против того,
Да.
чтобы за ересь отправлять людей на костер, но он там рассказывал об множественности обитаемых миров и многое чего еще. Как раз не за систему, это правда.
Да, вообще не за это. Кроме этого, то есть у него была книга, последняя книга недописанная, о всеобщих связях, по-моему, называлась, связях всего. Это чистая магия, но это была социальная магия. Это книга о социальной магии. Магия в то время, эпоха Возрождения, воспринималась как нормальное искусство. Колдовство сжигали, а магией священники занимались. Вот он описывал там социальную магию. Звучала она приблизительно так. Я сейчас очень упрощенно, коверкая своим языком. У всех людей есть настоящая живая энергия, эрос. Эрос, да, то есть вот как у Платона там было, да, пир. Значит, но проблема такая, что и эта энергия всегда стремится к соединению, куда-то идти, к соединению, к благу. Она такая по натуре, потому что отец и мать этой энергии – это божество нищеты и богатства. Соответственно, она из недостатка стремится к какому-то полноценности, благу. Но есть проблема. В головах людей присутствуют образы, фантазмы. Эти фантазмы отвлекают эту энергию в какую-то чушь. Что должен сделать лидер? Лидер должен научиться управлять фантазмами людей, чтобы правильно направлять эрос, их энергию, творческую энергию. Он буквально это описывал, это 1600 год, там, да, там приблизительно. А дальше он добавлял следующее. Но очень опасно, если сам лидер не свободен от своих фантазмов и желаний. Поэтому таким лидером должен быть человек, полностью свободный от собственных желаний. Ну, это мудрец какой-то. Тогда он сможет, манипулировать не во зло. И все, что он написал, и его сожгли, это сейчас реализовано в чистом виде. То есть, что такое пропаганда, манипуляция массовым сознанием? Это магия. Вы что-то говорите, показываете рисунки, а люди вдруг начинают что-то делать. Только это не называется магией. То есть, и вся эта тема, связанная с манипуляцией массовым сознанием, воздействием на умы, реклама, там, пропаганда, идеология, это же не относится к разряду наук. Это некое искусство. Это некое искусство, оно за пределами
Верить,
научного.
и это начинает существовать.
Да, это за пределами научного мышления. А так как у нас научное мышление это доминирующий тип как бы рациональности, то вся эта тема, которая за пределами, она становится вне какой-либо рациональности. Там можно творить все, что угодно. Ну, Фрейд ее официально вывел, как бы бессознательные все эти силы, а его племянник Бернейс уже создал пропаганду, ну, книги писал об этом, и создавал акции. То есть много интересных акций. Да.
Слушайте, вот когда вы сказали, вот ваша фраза насчет скифов против Гаморы, мне вдруг напомнила другую важнейшую вещь. Подумала, как раз думая о пропаганде Путина. Значит, смотрите, сначала она у него против фашистов. Но, кроме того, важнейшая вторая часть его пропаганды, просто тот столб мировоззрения, что Россия на самом деле воюет против страшных, ужасных Соединенных Штатов Америки, в которых вообще там гей-трансформеры, еще что-то, да, что-то, ну, в общем,
Чистое
короче
зло.
говоря. Нет, самое интересное, что при этом Соединенные Штаты никогда не называются нацистами. И, да, и это точно так же, как вот где скифы и где Содом, где нацисты и где Соединенные Штаты.
А тут
Но тем не
смотрите,
менее воюют и против тех, и против других.
Внутри, как сказать, внутри, в психике есть схема, ну то есть условно говоря, свет и зло. И это как бы я сейчас словами говорю, а для человека это переживание определенное. внутри переживания что-то здоровое, чистое, живое, светлое и нечто мертвящее, убивающее там и так далее. Без слова-то. Дальше, если человек захвачен эмоциями, мифологическим этим сознанием, ну, то есть вот перешел этот режим эмоциональный, уже не важно, что эти слова между собой понятийно не связаны. Это просто набор. Нацисты, значит, там, татаро-монголы, что там еще есть, геи и лесбиянки. Это все одно кодло, которое вот хочет уничтожить жизнь. Там же нет логического логики.
Гей-нацисты, гей-нацисты, при том, что нацисты геев уничтожают.
Да, вот как бы соединение, возможно, самое разнообразное. Почему? В этом нет никакой логики, это же уже мифологическое мышление. Это просто как картинки собираются, пазлы. И они соединяются, и любое соединение на этой эмоции воспринимается на ура. Его можно продать будет совершенно спокойно, и масса его... Помните, как в фильме Чапаев этот там хитрый солдат подходит? А ты, мил человек, скажи, ты за коммунистов или за большевиков? Для человека, который спрашивает, это враги, условно говоря, какие-то. И Фурманов там же ему отвечает, как бы ставя его в состояние шоковое, что это как бы одно и то же. И то, что сделал тогда Фурманов, объяснил ему, это тоже может быть, ну, как бы пример пропаганды. Потому что для человека, что одно, что другое, это просто, которому он рассказывал, этому солдату, что одно, что другое, это впечатывание. Впечатывание, впечатление. Он теперь стал верить так. То есть точно так же можно впечатать в... Достаточно людей перевести сначала, вывести из рационального режима в состояние эмоциональное и вот это мифологическое. И вот когда люди в него перешли, вот там вы можете соединять скифов с трипольцами, с гунами, с варягами. Вообще, разве вы не знали, что скифы, кельты и варяги – это одного корня? Это просто разные племена, они окружали Европу с разных сторон. Вы разве не знали об этом?
И говорили на одном языке, и это был русский.
Язык тайный у них был
один.
Да. То есть, смотрите, соединить можно в любой конструкции. Если человек перешел в это мифологическое восприятие, это уже не понятие, это просто обозначение. Их можно соединить как хочешь.
А вот смотри, на самом деле у нас тут Виктория спрашивает, может, Олег нам наконец доступно объяснить, что происходит в головах Фри Палестайн в американских университетах и как это сформировалось. Я сразу скажу, что у нас есть грандиозная беседа с Виктором Вахштайном на эту тему. Он как раз очень сложные и такие очень высокоинтеллектуальные конструкции объясняет. Но из того, что вы сейчас сказали, я понимаю дело так, что достаточно просто назвать... соответственно, евреев колонизаторами, поселенцами, и сказать, что это деколонизация. И вот то же самое дело. Вы апеллируете к эмоциям, и вы переназываете человека не человеком. И вместо того, чтобы говорить слово «резня», вы говорите слово «деколонизация». А деколонизация тогда можно. Да, ну, младенца пожарили в духовке, он был деколонизован. И уже не младенец он, а колонизатор. И все можно.
Да, то есть, ну, смотрите, там, я бы сказал, вот к эмоциям верно, но я бы, знаете, вот, чтобы усугубить ситуацию, не просто к эмоциям, а к глубинным травмам, расколам неизлеченным. А травмы – это вот я жертва и есть зло, которое меня преследует. Даже не зло, а просто преследование. Мама для ребенка – это такое же зло в детстве, как и добрая богиня, которая там его спасает, так и та, которая его мучает. То есть, главное вот добраться туда, до этого уровня. Вы же помните, как все вас там, кто-то мог говорить плохие слова и, там, и так далее. То есть возбудить это, а потом показать, связать это со словами. То есть привязать слова. А потом эти слова уже навязывать на конкретных людей, на конкретные события. Поэтому со стороны тем, кто говорит, как такое может быть в университетах происходить, университеты. Это мы смотрим, ведь почему человек не может понять? Он смотрит на эту ситуацию через призму, что университет американский – это место знания. Там люди в таких шапочках ходят, там висит что-то, они вообще магистры, они знают. То есть эта информация не вписывается в этот стереотип. Как мой преподаватель по политической психологии рассказывал, говорит, я как-то ехал на одну конференцию, и со мной в купе ехали, там четверо их ехало, три очень богатых человека. Он говорит, а кто я, профессор? как бы я почувствовал, что как-то себя не очень хорошо, а потом понял, как бы для себя подумал, все мы люди. И он просто-напросто начал с ними говорить через тему психологии, апеллируя к их каким-то неопределенностям в психологическом плане, то, чего они некомпетентны были. Через какое-то время он стал там, ну, как бы центром внимания. То есть я понимаю как психолог, что достаточно просто правильно найти ту нишу в собеседнике, нишу в психике, где собеседник слаб в компетенции, и она его как бы смущает, тревожит. Так как я психолог, я приблизительно понимаю набор тем. Знаете, как есть шутка, если подойти на улице к любому человеку и сказать, остановить его, посмотреть в глаза и сказать, как тебе удалось просрать свою жизнь? И в глубине души каждый поймет, о чем его спросили. То есть спровоцировать можно. Вопрос вот это, то есть все хорошие пропагандисты – это люди с хорошим чутьем. Это люди, которые хорошо чувствуют психику, настроение, и у них хорошо с текстом, со словами, и они легко туда встраивают вот эти переживания. Главное, личное, бессознательное переживание связать с чем-то. Берем студентов и профессоров в университете. Так, смотри, ну, Китай, культурная революция. То есть времена революции той же в Российской империи. Те же самые процессы были. Достаточно просто воззвать к чувству унижения жертвы, показывая вот они примеры, а потом объясняя, это все идет из-за того, что Джордж Вашингтон был рабовладельцем. Ну, на эмоции оно все склеивается элементарно. Но страшность состоит в том, что у человека провоцируется его бессознательное, а его мозгов не хватает для того, чтобы осознавать это. Он не умеет это делать. Получается, огромное количество образованных людей можно совершенно спокойно привести в вот такое остервеневшее состояние. Пропагандой занимаются ведь это люди образованные, не только те, кто сознательно манипулирует, но те, кто сами искренне в это верят.
Ну, кстати, Путин тоже, это же третий кит, вот, который мы забыли, что тоже Россия жертва. Он, Путин, жертва. Его все время обманывали. Вот он всегда со всей душой к Западу, а Запад и Россию расчленил Запад, не то чтобы, вернее, да. Советский Союз расчленил Запад, не то чтобы там Ельцин с компашкой договорились. А тогда у меня есть нехороший вопрос, потому что, но есть же и украинская пропаганда. И насколько она воспроизводит все эти психологические приемы.
Смотрите, пропаганда, она везде одинаковая. Массы, народ везде одинаковый, плюс-минус. Вопрос, то есть пропаганда всегда будет использоваться, потому что люди, количество людей, которым можно рационально что-то объяснить, не такое большое. На начальном этапе войны пропаганда не нужна. То есть энтузиазм, особенно если ты реально являешься жертвой, то пропаганда не нужна.
Ну, вот в общем, оно, если есть бомбят Мариуполь, нафига пропаганда?
Да? Да, пропаганда, вот они, факты, вот они есть. То есть, в принципе, для жертвы пропаганда в этом смысле минимальное значение может иметь, ну, как минимум в начале, потому что это фактически. Другое дело, что какой-то наблюдатель может сказать, что, ну, это же люди не видели, что Мариуполь бомбят, это же им показали. И вот тут вот тонкая грань всегда есть, в каком ключе и как это будет там показано. Но есть факты. Вот они, факты существуют. И получается, а дальше происходит что? Ну, начальный этап, там пропаганда не нужна. Но тут смотрите, что получается. Мы же говорим о следующем, что война – это противоестественное что-то. Это что-то, выходящее за рамки привычного, вообще ну, для большинства людей, вот в Украине, что 14-й год, что 22-й год, это был шок, потому что это как бы, ну, как такое может быть? Как такое может быть? Что вот так вот произошло. Это раскол психики. Если раскол психики, люди оказываются в состоянии таком дезориентированном, то воздействие на людей, возможно, или какое-то там призывы к людям, это же все равно должен быть текст какой-то эмоциональный. И хочешь, не хочешь, тебе придется использовать инструменты пропаганды. Это уже вопрос к тому, кто занимается пропагандой, насколько он хорошо понимает, какого рода образы он использует стратегически в перспективе. Приведут ли они, ну, чтобы они не стали потом проблемой. То есть, в принципе, это к вопросу об интеллектуальном уровне тех, кто это делает. То есть пропаганду можно делать, ну, условно говоря, она все равно будет влиянием. Смотрите, она в любом случае будет влиянием. Честная пропаганда – это что-то странное. Это всегда влияние. Но вопрос, насколько вот тот, кто этим занимается, вот, знаете, как концепция Джордана Бруно, насколько он хорошо рефлексирует, что он делает, насколько он хорошо рефлексирует свои чувства и мысли, и хладнокровно это может делать. Если хладнокровно, то он хорошо может просчитать, к чему он ведет. Если у этого человека, который занимается пропагандой, он точно так же травмирован, ну тогда мы просто получаем такой вал каких-то образов, вал воздействий, который непонятно к чему приводит. Уже в какой-то момент, кроме военных действий, уже есть последствия пропаганды, которые нужно нейтрализовать, там, ну и так далее. То есть, ну, теоретически это возможно, чтобы тот, кто этим занимался, очень хорошо контролировал себя, чтобы себя не включался в эти сильные, знаете, как испытания, это же и библейский, ну, как вот в фильмах часто показывают, человека, там, сильный, крепкий человек, а его провоцируют на ненависть, ну, главное, чтобы вывести человека в ненависть. Если человека выводишь в ненависть, он перестает контролировать, может сделать все, что угодно. Хороший воин – это же не человек, который действует в состоянии ненависти, это человек, который действует хладнокровно. А как вывести человека в ненависть? Это же делаются действия, которые вот, ну, там, буквально на его глазах там ребенка что-то делают или с женщиной. Что-то, что должно спровоцировать в нем акт ненависти, акт гнева. Если это спровоцировано, все, человек пропал. Ну, в этом смысле. То есть он не является рационально мыслящим, и то, что он будет делать, ну, что-то натворит. И в этом смысле пропаганде единственное, что можно говорить о том, что она может быть не столько качественная, а более надежная, что ли, такая более, ну, с меньшими проблемами, это чтобы те, кто делали, очень хорошо понимали, что они делают, и могли быть в чистом состоянии, зная. И тут вот такой, знаете, мы выходим за нормы общепринятой этики. Джордано Бруно, он прямо об этом сказал. Массы, ну, как бы не мыслят, массы фантазмами живут. И ты не можешь просто так разговаривать, тебе нужно манипулировать. Ну, история ж Моисея водил по пустыне, чё, убрать некоторый опыт, убрать из психики некоторый опыт, совершенно новое, создать новое пространство, где того опыта в головах нету.
Это неправда, в Библии этого не написано, но неважно.
Да,
Но
есть.
это популярная интерпретация, которая есть в Талмуде.
Есть, да, есть хорошие, ну, хорошие, мне нравится, значит, у нас, я не помню фамилию сейчас, политолог, ну, давно еще, как бы он давно уже перестал быть активным, и он разбирал, брал библейские книги, например, политтехнологии, ну, показывая буквально, если посмотреть с точки зрения политтехнологии, вот какие-то моменты. И ну, вот эта тонкая грань, когда люди, которые управляют процессом, они находятся над моралью, над социумом. По идее, так и должно было быть. Ну, если так и должно было быть в каком-то идеальном варианте, те, кто управляют, должны свое основание своего ума держать трансцендентным. Тогда они могут как-то какие-то делать действия более-менее разумные. Если этого нет, то это популизм, когда основание ума в желаниях людей находится. Ну, потому что эскалацию инстинктов толпы получим.
А смотрите, вот как раз, когда вы сказали это слово «жертва», я вот о чем подумала. Я понимаю, что я тут затрагиваю больную тему, потому что вот значительная часть людей, которые в Украине пытаются быть пропагандистами, они как раз едут тоже вот по этой линии деколонизации. А там Россия – вечное зло, она с какого-то давным-давно колонизовала Украину. И, ну, то есть та же самая очень популярная идеология, которая на Западе. Вот Джордж Вашингтон, он был рабовладельцем. Петр Первый, он колонизовал Украину и так далее, и так далее. И я никогда не понимала в этой истории, а сейчас вы мне как бы раскрыли глаза, зачем изображать себя жертвой? Почему не говорить, ну, смотрите, как бы две этих территории равно участвовали в построении империи. Без них бы не было Российской империи. Но как раз пропаганда, она любит изображать людей жертвами из того, что вы говорите, потому что это как бы это тогда действует на эмоции. Если вы апеллируете к людям и говорите, будьте победителями, да, вот у вас же так все хорошо получалось, вы же такие крутые, то это меньше действует на эмоции, чем когда вам говорят, ребята, вас обижали последние там 500 лет.
Ну, чисто технологически, почему образ жертвы, это не, ну, как бы, это во всех культурах это будет использовать. Мы сейчас это видим, ну, в Америке, то, что вы сказали, культ жертвы, в Европе, там, да, то есть, даже когда говорим о Путине, он как бы занимает такую двойную, как бы, знаете, не совсем целостный вариант, не совсем здоровый. Мы можем наказать и победить, и мы жертва, которую нас всегда мучили. На самом деле это совершенно два разных образа. Но что
Ну, вы
такое...
об этом говорили, что пропаганда всегда очень, она сразу апеллирует к совершенно
Да,
противоположным
это еще
вещам.
говорит о том, что самой психике у человека, психика нормального человека не целостна. Совершенно спокойно можно апеллировать двум разным состояниям, которые между собой никак не связаны. Потому что либо ты один, либо ты другой там. Либо ты герой всех там наказывал, либо ты жертва, которую у тебя там приходили эти садомяре и гоморяне и познавали тебя. То есть вот это же разное, как бы, да? Но в психике уживается все. Это как бы нецелостное же образование. Там типа может быть все. К чему можно? Можно к всему апеллировать. Почему образ жертвы? Потому что в состоянии жертвы, вот каждый, кто нас слушает, может вспомнить, просто вспомните то моменты, когда были унижены, оскорблены там и так далее. Там ведь что появляется? Когда вот ты переживаешь несправедливость некоторую. У одних людей появляется уныние, депрессия, они ломаются. А достаточно часто идет ответная реакция, гнев. Он называется праведный гнев. Месть, гнев. То есть из жертвы, если нажать жертву, то есть нажимать долго, есть такая шутка, как бы, конечно, драматическая, как воспитать садиста. Надо взять человека и мучить его, мучить, мучить, доводить его до смерти, но не убить, а потом его отпустить. У него, почему психология жертвы используется? Потому что там импульс отмщения.
Извините, а можно я сразу возражу? Потому что есть великая книга Джоан Роулинг, которая на самом деле об этом и написана. Я не знаю, знают ли, обращали ли наши слушатели, как построена у нее биография Вольдеморта и Гарри Поттера. И они построены абсолютно одинаковым способом. То есть кто такой Гарри Поттер? Это мальчик, которого мучают в детстве какие-то вот эта ужасная тетя Петунья. Ну, просто они какие-то чудовищные козлы. И тем не менее, из Гарри Поттера там, человек, у него убили родителей, и тем не у него, значит, у него есть страшный враг Вольдеморт. И тем не менее, очень иногда плохо с ним обращаются в школе. Там в школе какие-то бывают совершенно козлы, которые тоже его не по делу пристают. И тем не менее, из Гарри Поттера вырастает человек, который любит вот просто совершенно самопожертвенный человек. И у Вольдеморта абсолютно такая же биография. У него тоже его в детстве мучили, то сё, пятое, десятое, но из него вырос магический Чикатило.
Дело в том, что вот как когда вы говорили об античной Греции, там героях, это как раз образ героев. Это редкая находка в человеческом обществе, и поэтому о них делают сказания. Потому что большая часть человеков отреагирует принципиально по-другому. Просто обида и гнев. А пример, значит, Гарри Поттера, это как раз пример магический, потому что он изначально несет в себе иной заряд. Его корни, его предки другие. И вот этот заряд и помогает ему пройти. То есть, условно говоря, это будет, вот этот рассказ будет касаться небольшого количества людей, которых при рождении уже чувствуется нечто иное. Там нечто есть, вот такое как-то более зрелое, что ли, более взрослое. И вот такие люди, такие дети, ну, как психолог могу говорить, примеры могу привести, попадая в самое ужасное состояние, ситуации с родителями, выходят из этого очень чистыми. Почему? У них этот заряд уже есть. Но это не есть массовый какой-то вариант. Это скорее редкие ситуации, говорящие еще о том, что все мы, когда рождаемся, мы рождаемся уже с определенным потенциалом. Этот потенциал есть, разворачивается. Потенциал может быть разный, может быть и темный, и светлый. И если говорить вот как о большом количестве, то люди скорее отреагируют на жертву желанием обидой и местью. Поэтому мы говорим о массе, да, потому что нас такие герои в контексте пропаганды не интересуют. Нас интересует воздействие на большое количество людей. Герои либо они замолчат, почувствуют опасность, либо мы их уберем. Ну, как бы, тех, кто, скажем, ну, в России, то есть тех, кто как бы не зашел в эту путинскую позицию, либо в тюрьме, либо в земле, либо за границей, либо дома молча сидят. То есть, но ну, это небольшой процент людей всегда. Это же как бы всегда те, кто такие, они, это небольшой процент.
А смотрите, вот очень часто у нас тоже масса вопросов, как противостоять пропаганде. И я вот что хочу спросить, потому что вот я всегда обращала внимание, что, ну, есть множество рациональных аргументов, которые можно противопоставить пропаганде, но каждый раз, когда я пыталась открыть рот и заговорить на эту тему, мне казалось, что как бы глупо использовать эти рациональные аргументы, потому что они никого не убедят. Вот вы сказали, Джордж Вашингтон был рабовладельцем. Дальше начинаешь говорить, так, ребят, слушайте, ну, во-первых, нам нельзя же 18 век оценивать в терминах 21-го. Или вот вы говорите, что Джордж Вашингтон был рабовладельцем, но я почему-то не вижу, чтобы вы протестовали против, ну, скажем, ислама, в котором рабовладение прописано в Коране, и существует в 21 веке. Вас почему-то интересует Джордж Вашингтон в 18, но вас интересуют там рабы, которые ввозились в Америку, но вас не интересует гораздо большее количество рабов, даже из той же самой Африки, которая ввозилась в исламские страны и которые до сих пор иногда в исламских странах существуют. Или как бы, ну, давайте вот оценивать все-таки исторический контекст, и он заключается в том, что рабство было во всех человеческих культурах, и единственная есть культура, которая его запретила, и это как раз англичане, когда они стали против него бороться в XIX веке. Ну, там были еще некоторые, ну, там, например, Россия в какой-то момент запретила крепостное право. Но это я к тому, что человеческих культур с рабством было все, а вы предъявляете ровно той, которая рабство запретила. Но каждый раз, когда я пытаюсь высказывать эти аргументы, я понимаю, что человек, который вот на эмоциях едет, или там, не дай бог, я скажу, ребят, а вот там, вы уверены, что взаимоотношения России и Украины в XVIII веке можно оценивать там, в современных терминах деколонизации? Или как бы вы говорите о деколонизации, а что вы тогда будете с Западной делать с Украиной, которую к Украине присоединил Сталин в рамках процесса, получается, колонизации? Что, отказаться? И так далее. А вдруг, понимаешь, что это людей абсолютно не заденет, потому что, и они даже тебе, скорее всего, скажут, да как ты смеешь вообще это говорить? И вот я подумала, пока вы говорили, мы все говорим, что пропаганде надо противостоять логикой. Типа говорить, знаете, нет, мы умные, а вы глупые. А на самом деле пропаганде, как Гарри Поттер, надо противостоять светлой стороной души.
Тут смотрите, момент. Вот там же вопрос прозвучал, как противодействовать пропаганде, ну, имеется в виду в своем уме, как минимум, да? То есть как не оказаться жертвой пропаганды, и как взаимодействовать, когда ты сталкиваешься с другими людьми, вот какая-то там диалог. То есть рационально это бесполезно, но мы же как бы говорим о том, что человек находится в эмоциональном состоянии. Ну, как можно? Никак. То есть в эмоциональном состоянии. В этом смысле такой драматический вывод есть, что вы ничего не можете с этим сделать. Единственное, почему Джордано Бруно о чем говорил, надо манипулировать массами. Единственное, что получается, что такой человек, который видит некоторый объем пропаганды людей, которые находятся под пропагандой, он понимает в какой-то момент, доходит до него все-таки, что рационально это бессмысленно. Он, что у него остается? Либо уйти из этого, либо заняться тем же, создавая другую пропаганду. То есть там вариантов нету. То есть вариантов нету, потому что это человеческое сообщество. А можно ли рационально говорить? Можно, но это рациональный текст поможет только какому-то количеству людей, которые есть, которые не знают всего. Но они как бы рациональны по сути. Услышав этот текст, они как бы причалят в эту сторону. И это будет небольшой круг людей, условно говоря, которые там возможно спасти, потому что они в отчаянии там могут быть от того, что творится. Но повлиять на весь этот процесс невозможно только контрпропагандой. Ну или, как, или когда это уже не работает, тогда переходит к физическому насилию. То есть, поэтому это один момент. Я для себя как бы, ну в каком смысле, в этом смысле я для себя какой-то момент принимаю. Ну вот оно так идет, это же не в моей власти. Какие-то процессы, да, если идут, как я вижу, да, то есть я понимаю, не в моей власти, я не могу, я знаю, что есть какая-то динамика у этих процессов, я могу наблюдать только эти процессы. А, но возвращаясь к вопросу, как противостоять пропаганде, смотрите, мы говорим о следующем, что рациональным способом противостоять пропаганде большинству людей будет сложно, потому что они не имеют такого хорошего образования. Ну, большая часть людей, как бы не...
Вы же сами сказали, что дело не в образовании.
Да, так вот я говорю, что противостоять рационально невозможно. Но как можно противостоять? Как для меня простой критерий. Мне нужно, первое, вот я к чему веду все время, что максимально защищенный человек от пропаганды, это человек, у которого внутренний мир... либо хорошо уже проработан, он хорошо понимает, как минимум он понимает все эти сценарии, и он может их контролировать как свою внутреннюю реальность. Что сейчас со мной происходит? Вот, я либо проработан, и у меня тогда вообще ничего не возникает, либо я как бы чувствую, что сейчас происходит. И тогда, когда я сталкиваюсь с какой-то темой, я как проверяю, а что это во мне сейчас активируется? Что это за состояние активируется? Первый вопрос. Второй вопрос. Я проверяю для себя, в том человеке или в источнике есть такое же состояние, оно оттуда идет, я на него настраиваюсь, какая эмоция там, какое состояние там. Или это не более, чем моя реакция на его вполне нейтральные слова. Если это моя реакция на его слова, то это просто к вопросу моей психотерапии. Я пошел там, позанимался собой. Или я там поймал себе это, расслабляюсь, настраиваюсь туда и чувствую. А там я эту, ну, как психолог, я эту эмоцию чувствую. То есть буквально намерение. Намерение, и дальше я настраиваюсь, из какого мира говорит человек. Вот я для себя так тестирую, очень просто. За его словами какой мир стоит? Вот там мир добра и зла, там созидание или ненависть, или гнева. Слова могут быть очень умные и красивые. А у меня есть еще один источник информации, это что там внутри. И вот это для меня является простым критерием, с чем я имею дело.
А как определить, что внутри?
Смотрите, если я... Психология, правильно? Если я хорошо разобрался с собой, если я понимаю все эти чувства, как я могу быть... Что нужно для того, чтобы хорошо чувствовать другого человека? Если это все в себе как бы разобирал, понимал, чувствовал, я вас элементарно почувствую, потому что я могу в вас чувствовать тот уровень, который я прожил в себе. Если я его прожил, все эти движения души, я почувствую вас, когда вы будете говорить. Я эти нюансы буду чувствовать, потому что они для меня доступны, они познаны. Получается, в основе лежит вот эта психологическая грамотность, как бы понимание себя. Только понимая, мне в других людях доступен для понимания тот уровень, который понятен мне в самом себе. Поэтому для меня простая вещь. Я прорабатываю, копаюсь в каких-то своих темах, там внутренних прорабатываю, проживаю, и я, соответственно, элементарно чувствую, какая волна идет в словах человека. То есть слова могут быть очень, вот как у этого философа, вежливые, аккуратные, интеллектуальные. Никакой эмоции, никакого зла. Улыбка на лице, добрейший человек, тщедушный. Даже не подумаешь, что он может воевать. Он как бы под психологическим воздействием, я думаю, развалится элементарно. Как бы вот... А я настраиваюсь, как бы, а что там внутри за состояние? Я ловлю этот переход. Но как мне его поймать, это только если я в себе это разбирал. Если этого внутри нету, если я не контролирую, не понимаю, что со мной происходит, то, ну, или какой-то человек, то он не отфиксирует как воздействие, что происходит в момент воздействия. Он просто не отфиксирует изменение состояния, изменение намерения. Это единственный способ, если мы говорим, что нету у нас, то есть человек, условно говоря, понимающий, образованный и так далее, может по тексту разобрать. Но предполагать, что много людей, которые имеют хорошее образование, чтобы понять, что скифы, Содом и Гоморра, как бы и Россия, это вообще в разные... Но это не так много людей. Вот.
Да,
А
скифы
состояние...
были даже не славяне, господа, на всякий...
Ну да.
Извините, дисклеймер, справочка. Скифы и сарматы и кельты были не славяне. Точка, конец обеда.
Ну да. То есть это вообще как бы, ну, нету перехода одного в другое, там от скифов к славянам. То есть, хотя там у польской шляхты была идея, что они от хазаров, а у казаков было о том, что они от хазар. Ну, шляхта польская, у них миф
Да.
был, миф же, что они от сарматов. А у казаков был миф, что они от хазар. Ну, потому что всегда нужно отделяться от массы, от массового населения. Право на власть
Да.
имеют пришельцы.
А римляне рассказывали, что они сбежали из Троя
Да,
вместе с
ну вот,
Энеем. Да, вот
да,
известный по этому поводу текст Энеида, примерно такой же степени научности. Кстати, не помешало римлянам.
да. Ну, он лежит в основе там культуры, то есть ну, там, вначале была Одиссея, потом Энеида, значит, а потом еще целая серия была текстов. Один из прекрасных текстов это Котляревский Энеида. Ну вот, возвращаясь к вопросу о психологической о защите от манипуляции, от пропаганды, это пропаганда, это воздействие на сознание. Поэтому, если я хочу быть защищен, мне нужно понимать, что такое мое сознание, его контролировать. Если я понимаю, пропаганда работает со слабыми местами, то есть пропаганда работает с слабыми местами, страхи, вот эти всякое, да, и с идеализациями. То есть все, чем я занимаюсь, я дезактивирую свои идеализации, поднимаю руку на святое и залажу в ад. Если
Слушайте,
это разрешено, да.
я сейчас вспомнила еще один очень важный кусок пропаганды. Вот мы с одной стороны как раз говорили жертва, то есть комплекс как бы неполноценности, а с другой стороны я же тут вспомнила, что вот абсолютно все эти Путина, да, Россия родина слонов. Это было, кстати, еще говоря при Сталине, да, там. Яблоков, Блатья, Черепанова, изобретатели паровоза, короче говоря, все изобрели русские. Абсолютно
Да.
то же самое, включаешь сейчас ТикТок, и там стоят вот эти деятели БЛМ, и чего они только не рассказывают. Они рассказывают, что все изобрели чернокожие люди, а что они реально просто сидят и рассказывают, что там. А мы открыли Америку гораздо раньше, чем это сделал Колумб, и мы основали там справедливую цивилизацию и обманывали, значит, знаниями с майя, и делали это без геноцида, который устраивают только белые люди. То есть эти люди совершенно честно это рассказывают.
Да. Но,
Это тоже очень
смотрите,
характерная черта. Так вы, ребята, жертвы или все изобрели? Или у нас все украли?
тут несколько моментов есть. По поводу жертвы и величия, сейчас, чтобы я не забыл. И помните сказку «Одним ударом убиваю семерых»?
Да,
Храбрый
конечно, мох.
портняшка. Просто никогда не говорил о том, что это было 7 мух.
Да.
И это удар ремнем был по 7 мухам. Поэтому какие-то вот лодки могли афроамериканцев добраться до Америки. Это как бы факт. То есть, ну, факт был. А дальше на этом что-то выстраивается. Тут нужно не забывать еще следующее, второй пункт. Что мы же говорим о воздействии на психику, о переводе психики в ненормальное состояние, перевозбужденное. И мы должны понимать, что есть ненормальные психические процессы. Есть такие вот процессы, то есть вот то, о чем вы рассказываете, это очень так, ну, кто будет интересоваться, шизотипическое мышление. Это не шизофрения, это похоже, но без этих психотических состояний. Иногда название, раньше такое использовалось название, как же называется, эзотерическая психопатия, что-то такое. То есть такого много среди эзотериков. Тех, кто называет себя эзотериками. То есть на самом деле это ненормальное мышление, это уже психопатология, или, вернее, патопсихология. И просто в состоянии перевозбуждения человеку, самоуверенному с нарушением мышления, достаточно просто оказаться среди лидеров. Что он уверенно говорит такие для людей, для психиатра чушь, а для людей внезапное откровение истины. И это поражает, что такое, смотрите, фраза, поражает воображение. Понимаете фразу? Поражает. Оно его
Поражает,
разрывает.
да.
Оно просто разрывает, это как бы шок, то есть это впечатывается. А теперь смотрите, по поводу вот жертвы и там родина слонов. Помните, я говорил о том, что как это, ну, мы же пример этот обсуждали. С одной стороны, мы сейчас всем повторим, покажем, с другой стороны, Россия жертва. Как оно стыкуется? В психологическом мире элементарно стыкуется маниакально-депрессивная фаза. Фаза депрессии, уныния и фаза маниакальности. То есть, или по-другому, если не психиатрически, а более в рамках нормальной психологии, комплекс неполноценности и мания величия. Это же одна структура. Если есть
А
комплекс неполноценности...
маниакально-депрессивное – это в шизофрении
Маниакально-депрессивная...
или…
Нет, это как бы, ну, шизофрения – это шизофрения, маниакально-депрессивная, как бы, психоз или там акцентуация – это отдельно. Это разное. То есть маниакально-депрессивное – это колебание депрессии и мании такой, да? Или вот другой вариант – комплекс неполноценности. Там всегда есть жертва, комплекс жертвы и комплекс величия. Они всегда связаны. И вот эти вот вещи, которые, когда смотришь на человека, как так может быть, чтобы один момент говорить о жертве, а другой говорить о родине слонов, в психологическом плане это и есть проявление нездорового мышления, в частности, описываемого вот такой акцентуацией, например, я там назвал там их какое-то количество, это же все разные типы, если так в кавычках назвать мышление. То есть в основе лежит как бы нарушение мышления. То есть вообще, знаете, у меня такая была идея, ну так, фантастическая, как бы, может быть, шутку, описывать лидерскую там человеческую действительность через психопатологии. Ну потому что иначе объяснить то, что происходит в жизни, бывает крайне сложно. Особенно в пиковые моменты развития там общества, государства или общества, ну, там и людей, оно хорошо объяснимо через патологические механизмы психики. Но необъяснимо рационально.
Извините, правильно ли я понимаю, что вы намекаете, что вот то, что является, то, что называется публичной пропагандой, если проецировать это на одного отдельного человека, это, в общем-то, можно назвать сумасшествием. Вот маниакально-депрессивный психоз у человека. А вот если это привить целому желательному обществу, то, собственно, это и будет результат пропаганды. То есть, когда один человек – это сумасшедший, когда все вместе сошли с ума, это и будет общество, развращенное пропагандой.
Ну да, как объяснить вот эти все пирамиды, значит, с тюльпанами, MLM-ы всякие, то есть, так и называют массовые эпидемии. То есть, выглядит это так, как вот если бы это был один человек, мы точно понимали, он сошел с ума. А тут массово. Почему? Потому что тот же процесс захватывает всех. Что у всех у нас, как у людей, есть такой уровень психики, который вот массовый, общий. То есть некоторые думают, что вот есть масса, толпа, а вот я же не масса. Толпа, она там. И все, кто когда спрашивают, что в толпе, все знают, что масса там находится где-то. А я же как бы могу о ней мыслить, значит, я же не масса. Так вот, уровень, аспект массовой психологии или уровень психики, который связан с массовой, он у всех у нас находится. Просто вопрос, что в какой-то момент его можно актуализировать. Если человек это не контролирует, он будет захвачен этим сознанием. У нас нижние, так условно скажем, метафорически, нижние слои сознания, это слои сознания, где мы едины с матерью, с родом, семьей, там нет уникальности. Вот эти слои можно активизировать. Человек, который хорошо контролирует себя, он контролирует эти слои, он понимает их. Поэтому в нужный момент он не включится. Как у Сороса, когда-то есть такая книжка, у него «Сорос о Соросе» 90-х годов, еще, по-моему, там два журналиста с ним беседуют, и половина книги о финансовых рынках, половина чистая психология Сороса. И у него спрашивают, вы же хороший специалист по финансам. Он говорит, я не плохой специалист по финансам. Я хороший специалист по неопределенности. 99% игроков финансового рынка зарабатывают на 99% стабильных ситуаций на рынке. Я зарабатываю на этом 1% нестабильных. А как? Все игроки финансового рынка строят, когда оказываются в какой-то ситуации, строят прогноз. Вот они сначала нервничают, а когда построили прогноз, они успокаиваются, начинают двигаться. У меня, говорит, странно все работает. Я также начинаю строить прогноз. И когда я прогноз построил, увидел, у меня усиливается ощущение неуверенности. И оно у меня успокаивается только в тот момент, когда я пойму, в каких точках этот прогноз будет провальным. Как только я понял, я вместе со всеми иду по этому прогнозу. А дальше все идут прямо, а в нужный момент, я же понимаю, когда я нервничал, я поворачиваю направо или налево. То есть, и он назвал это рефлексивный подход. У него же хорошая есть книжка, лекции в Восточноевропейском университете. Там вообще первая лекция – это чистая психология. То есть, он показывает рефлексивно, то есть, настраивается над уровнем масс и уровнем мышления игроков рынка. Он играет поверх него. В этом смысле он как бы может и управлять процессом, а может быть независим от процесса. Если взять любой учебник по биржевой игре, там половина же от психологии биржевой толпы. Если взять учебник Либона, там же раздел был «Психология парламентской толпы». То есть
Да,
этот
это к
слой...
Первой мировой войне.
Так, а эта парламентская толпа, она в любом парламенте, когда смотрим драки в парламентах. Люди там образованные, могут быть, и так далее. Потому что слой массовый, он у всех у нас есть. Его можно спровоцировать. Если человек искренне верит, что он уникальный, это, знаете, так лучший способ добраться до психики, это человеку рассказывает, ты же личность, ты же не можешь просто так это терпеть, ты же уникален. И все одновременно переживают свою уникальность. Одновременно. И одинаково.
Да, вот
Это
лучший
массовый эффект.
способ действительно. А вот тут у нас пишут, Маргарита пишет, ух ты, такой классный эфир, что надо слушать очень вдумчиво. А посмотрю в записи. Татьяна пишет, спасибо за полезный и интересный стрим. А идет война разумности и пропаганды. Вы правильный путь выбрали. Платон мне друг, но истина дороже. И есть тут совершенно замечательный был вопрос, где же я его видела? Ну, в общем, смысл его... Сашко спрашивает. Потому что я хотела вас спросить, как же тогда с пропагандой бороться и как победить пропаганду в себе, потому что такое ощущение, что надо ее побеждать в себе, а не снаружи. И Сашко задал гениальный вопрос. А юмор можно ли использовать как инструмент антипропаганды? По-моему, юмор – это один из самых разрушительных
Ну,
инструментов.
помните этот фильм с Шоном Коннери «Имя Розы», по роману «Имя Розы», там же тема была ключевая о смехе. Разрушает ли смех страх? То есть это же
Фильм не
вокруг...
помню, а как же, кто же не читал Умберто Эко?
Ну, фильм, классный фильм, но он, конечно, не может отразить всю книгу, потому что там столько измерений, что в фильме это не... Но ключевая тема – это роль смеха. Смеялся ли Иисус Христос? И вот вокруг этого же там шло, как бы есть книга Аристотеля. То смотрите, быть очень внимательны. Внутри своей психики вам юмор спасет. Но если вы начнете юморить перед людьми, которые представляют собой в этот момент массовое сознание, и еще раз, там же актуализирован опыт жертвы. Это смерть, это жизнь, как бы, и шутить в этот момент вас просто убьют. То есть в такие моменты нельзя шутить, ну, потому что это человек внутренне переживает реальную драму. Да,
Нельзя шутить
ему, наверное...
над трагедией, а над пропагандой можно.
Так, смотрите, человек, который это переживает, он же не переживает, что он под пропагандой, он переживает, что это все правда. И если вы шутите, для этого человека вы выглядите циничным, как это, мерзавцем. Поэтому для себя, в себе пошутить, это лучший способ защиты. Пошутить вы можете, если у вас диалог с кем-то идет, и он такой еще не эмоциональный. Но если люди заряжены эмоционально, шутка, вы будете, попадете в разряд циников, мерзавцев, негодяев и бессердечных людей. С пропагандой бороться можно только пропагандой. Других вариантов нет, потому что мы же говорим о тех людях.
Это как на... Ой, как-то
Нет.
получается, шил на
Я
мыло.
ваши чистые гуманистические устремления, но объектом пропаганды являются люди, которые не уже находятся, ну, в этом состоянии. Рациональным языком вы ничего не сделаете. Либо вам придется оставить их в покое и просто идти своим путем, зная динамику пропаганды, что эти состояния меняются. Ну, то есть люди выйдут из этого состояния какое-то время, потому что пик маниакальный проходит. Начинается другой пик. И там можно будет поговорить. Надо ждать тогда. А если хотите воздействовать, противостоять, то это только пропаганда ответная. Рационально не работает, мы же знаем. И вот тут вопрос этический, внутренний. Готовы вы на это идти? Или что вам ближе и милее?
Не, я точно. То есть я могу ошибаться, но как бы сознательно. Я могу, наверное, иногда бессознательно манипулировать. Ну, потому что, знаете.
Все из нас бессознательно манипулируют, это
Да.
нормально.
Что же мы будем отрекаться, да? Ничто человеческое
Да,
нам
это
не
надо
чуждо.
быть этим святым, просветленным каким-то, да, тогда.
Да.
А так нормальный человек, в нем всегда будет устроено такой элемент, то, что мы называем манипуляция, влияние на самом деле, повлиять. Это импульс первичный еще, там, с детства идущий, это нужно очень хорошо такую зрелость иметь внутреннюю, чтобы этим не пользоваться или знать, как этим пользоваться. А так, как бы, ну, это такое. А все-таки, когда мы говорим о пропаганде, это целенаправленное воздействие на массу людей для того, чтобы перевести в определенный режим восприятия. Там, если почитать темы Первая мировая война, есть книжка Ласуэлл «Пропаганда в Первой мировой войне». Ласуэлл это один из, там, у него
Я
психология.
читала какую-то американскую книжку на эту тему 27-го года. Мне она дико не понравилась, неинтересная была. Может
Ну,
быть, это как раз и была.
может быть, но
Что-то
стилистика разная. И он там показывает все эти темы, значит, демонизация врага, управление ненавистью и так далее. Ничего не меняется там. Это, условно говоря, меняются инструменты, но сама логика, суть, это же психика человека. Демонизация, потому что есть демоны. Значит, есть там управление ненавистью, потому что нужно управлять ненавистью. Создание любви, там, привязанности. Так. То есть это общечеловеческие темы. То есть Джордана Бруно о них рассказывал как о темах, которых нужно манипулировать. То есть, а вот инструменты, которым это будет делаться, они могут там добавляться в силу того, что технологии развиваются, еще что-то. Но в этом смысле, если мы до сути добираемся, что именно внутри разворачивается, и понимаем, осознаем это, то тогда мы защищены. Но вот тут вот есть соблазн, я говорю, вот кто-то там пишет, как бороться с пропагандой. Если это вы не находитесь в политической позиции, то не надо бороться. Лучше не трогайте. Лучше занимайтесь своим, сохраняя себя, свой ум, там, заботясь о семье своих, то есть делая то, что нужно сделать. То есть пропаганда, связанная, например, управляемая ненавистью, но с другой стороны, если берем человека на фронте, солдат на фронте, он не может действовать под состоянием ненависти. Потому что если состояние ненависти, он быстро погибнет. То есть как раз вот там человек точно знает, кто перед ним враг, из-за чего и как там. Ну, и у него должен холодный ум быть. Пропаганда же нужна для мирных жителей. В основном, чаще всего. То есть солдат на фронте, там же, ну, там другая динамика получается совершенно, несколько иная.
У
Но мы туда не
солдата на
будем.
фронте, извините, что если я перебиваю, он просто должен стрелять во все, что движется, потому что если он во что-то задумывается, то он просто не выживет.
Да, сейчас, ну это у нас издали украинскую мову, то есть какой-то подполковник или полковник американской армии, книга «Убийство». Он там как раз говорит о том, что такое убивать и что это значит там, ну и как воспитывать, как создавать солдата, который может убивать, потому что убийство – это травма. Это по определению травма для психики. То есть в племенах каких-то там вот архаичных те воины, которые убивали, они уже должны были проходить там очищающий процесс определенный, чтобы вернуться в общество, потому что это нечто не
Они
совсем
все
естественное.
убивали.
Ну да, но это
Как бы,
как
как
бы...
мы знаем из статистики, там просто доисторические там захоронения, мы видим, условно говоря, 50% людей, которые от чего-то погибли. То есть это значит, что, ну, если не считать женщин, детей и стариков, которые там просто физически не очень способны, то все остальные как бы кого-нибудь стукнули по голове, я уж не говорю об охотниках за головами, которые не получали имя, принесут голову из соседнего племени.
Ну да, там своя специфика, а тут же все-таки пропаганда работает, то есть нужно понимать, что это направлено в основном на мирных жителей. Мирных жителей, и которые как бы должны будут сделать какой-то шаг. Поэтому в это либо не вмешиваться, либо заниматься пропагандой, как бы, либо заниматься своей жизнью. Это если вот к вопросу, как противостоять. Противостоять в смысле бороться бессмысленно. Ну, потому что там большая масса людей, а вы говорите о себе лично. Ну, несоизмеримые размеры.
А вы знаете, у меня еще есть, мы уже немножечко перебираем, но у меня есть еще два важных соображения. Одно я все время хотела, я вспомнила в «Войне и мире» замечательное описание, Пьера Безухова, который замечательно относится к Наполеону. Это с одной стороны. А с другой стороны, Пьер Безухов видит вот эти безумные ростовчинские афишки, которые как раз были одним из первых принципов пропаганды. И мы видим, насколько это противопоставлено. Аристократ, человек рефлексирующий, который способен уважительно относиться к противнику, несмотря на то, что это ему там никак не мешает, это никак не становит его на сторону Наполеона. Просто он, соответственно, им восхищается. Так же, как и Андрей Волконский. А с другой стороны, вот афишки, которые написаны, пардон, для быдла. И как раз я еще подумала, вот когда вы сказали, что пропаганда написана для мирных жителей, что интересно, что ростовчинские афишки, они же ведь не писались для армии. Они именно писались для населения Москвы. Я напоминаю нашим слушателям, что такое были ростовчинские афишки. Это был губернатор Москвы, который как раз перед занятием Москвы Наполеон рассказывал, ну, что у французов ноги, рога, пламя из хвоста и так далее, и бока у них вообще в чешуе и так далее, и так далее. Ну, в общем, классическая пропаганда. Одна, кстати, из первых примеров такого рода. И вот армии не было. Армии не нужны были афишки боевых французов.
Армия другой принцип. Там принцип воли. Это подчинение командиру. Там не нужна пропаганда как таковая, она минимальна. Потому что армия строится на том, что ты подчиняешься командиру, это волевой принцип. Но такое невозможно сделать с мирными жителями, если это не тоталитарная страна. Даже в тоталитарной стране получается другой инструмент. Нужно влиять на психику, чтобы люди думали определенным образом и реализовали. Армейский принцип... Что-что?
Воюет армия, тогда зачем мирным жителям сводить их?
Они же должны поддерживать, они должны не страдать об этом, они должны поддерживать. Кстати, хороший пример пропаганды, тем, кто в советской школе учился, я не знаю сейчас, как в России об этом показывают, Бородинское сражение всегда же рассказывалось о том, что это победа. И это нормально в головах людей вписывалось с тем, что после Бородинского сражения Москва была сдана и сожжена. Но оно позиционировалось всегда как победа. Вот пример, что такое мощная пропаганда. Противоречия ни у кого не возникало.
Хотя на самом деле... Тут мы немножечко будем... Дело довольно сложное. Оно было скорее все-таки ничья, потому что победа это... Ну, это, конечно, не была победа российской армии, но, с другой стороны, это и не сильная была победа Наполеона, потому что...
Почему же победа? По всем нормам он захватил Москву. Другое дело, что стратегически это было...
Наполеон к этому не относился как к победе к Бородину. Это был не Остерлиц, не Пресси, Лау и не Маренко.
Да, но формально, получается, я, к примеру, говорю о том, что позиционировалось это как победа, хотя формально, если победа, выглядело как поражение. Это пример, что такое работа пропаганды и влияния, когда нестыкуемые вещи совершенно мирно уживаются. Нормально совершенно уживаются.
Олег, я тут буду возражать. Значит, вот с моей точки зрения, это не совсем пропаганда. То есть это не очень классический пример. А я вам приведу действительно другой классический пример, который, кстати, описан у того же самого Льва Николаевича Толстого. Когда старый князь Болконский читает реляцию от Устерлица и читает: «Войска наши ретировались и ретираду произвели в совершенном порядке». Говорит князь Болконский, все понятно, бежали как... Вот это пропаганда. Да. Это классический случай.
Ну вот это к вопросу о том, что в психике можно вот выстраивать совершенно разные конструкции, если вот этот элемент внушаемости остается. Откуда у нас элемент с вами внушаемости? Это наш опыт, первичный опыт жизни. Наш весь опыт формирования как личностей происходит не через рациональное образование, через внушение. Мать, отец, школа, и только на каком-то уровне появляется способность рационально мыслить. А первичный опыт у нас заложен внушение. И есть у нас в психике заложены эти фигуры других значимых, то есть харизматик, которые имеют право внушать. Дальше, соответственно, все это реализуется в обычной жизни. Если вот, кстати, как бы эту часть понимать, тогда можно быть защищенным. Но как бы важно же понимать следующее. Если вы защищены, и вы не являетесь частью массы, вы находитесь в очень печальном состоянии, потому что в массе всем хорошо. В толпе,
Да.
вот когда это механизм кайфа большого того, что ты часть этого большого моря. Если вы отстроены от этого, это очень такое не очень приятное эмоциональное состояние, потому что вы в одиночестве, и вам вы не можете свободно говорить. То есть шутить, вот как нам сказали, опасно. И это к вопросу вот... Что-что?
Даже шутить.
Даже шутить, да. То есть это вот моменты, связанные с массовой психологией, но именно в кризисные моменты, потому что в нормальной, спокойной ситуации, мирной, ты можешь шутить, потому что уровень этой как бы кризиса внутреннего, он невысокий, это не актуализировано, поэтому на твою шутку, скорее всего, отреагируют шуткой. А вот когда напряг уже пошел, то все.
А пишут мне Old Cat, Олег Хомяк, редкий специалист, способен охватить объем проблемы, способен крутить эту картину в 3D и толковать нам. Я расскажу последнюю притчу, вот именно в связи с тем, что вы сказали, что как в толпе хорошо. Это одна из моих любимых суфийских притч, которая гласит, что однажды Аллах сказал мудрому человеку, что завтра я отравлю все источники воды, и все люди, которые будут пить из них, будут сумасшедшие. А тебе я советую, ты это, наполни себе бочоночек и пей себе, и будешь нормально. Этот Софий наполнил себе бочоночек. Действительно, на следующий день отравили все источники воды, все люди стали сумасшедшие. Наш человек пил из нормального бочонка, они показывали на него и говорили: вот идет сумасшедший. В конце концов, ему это надоело, он пошел и напился, как все из лужи или из речки.
Да, это хорошая метафора. Ну, это хорошая метафора, по сути, очень так. То есть, кстати, это момент, как бы, как с Гарри Поттером. Нормальные здоровые дети, ну, с психикой у них там все в порядке, как бы нет нарушений, когда воспитываются в семье, в которой родители, ну, у них с психикой, как бы можно было сказать, проблемы, то вырастают с комплексом неполноценности, не родители становятся с комплексом неполноценности, вот этот ребенок вырастает с комплексом неполноценности, потому что он какой-то не такой. А на самом деле он здоровый. Но нормой вокруг является нездоровое пространство, в котором этот человек чувствует свою нездоровость и может начать из-за этого делать какие-то деструктивные действия, типа пить там и так далее и тому подобное. Потому что в нем сидит нездоровое чувство, что он нездоров, хотя все на самом деле не так.
Олег, есть у меня, то есть у меня еще было куча вопросов, но один все-таки я, или уже нам как бы пора.
Ну, давайте еще есть у нас там 3 минуты, 5 минут.
3 минуты. Очень простой вопрос. У пропаганды бывает так, что она разворачивается на 180 градусов. Ну, например, пакт Молотова-Риббентропа в 1939 году. Только что все рассказывали, что надо бороться с фашистами, а сегодня уже Океания воюет с Австразией. Что происходит при этом?
Смотрите, это массовое сознание. Вот как дети. Дети же идут за тем, что говорит родитель, совершенно не критично. То есть родитель может изменить направление. Это массовое сознание. Вопрос того, кто это делает, разворот, красиво, красочно это аргументировать, ничего больше. То есть что такое когда-то был Китай или Северная Корея для Советского Союза или России? И сейчас совсем другое дело. То есть там общий парад, как бы общий проезд, там где Корея, где масштабы, да?
О, будем смотреть, как на это самое зетники будут реагировать на Северную Корею-то. Или
Ну
они
вот,
уже там растут?
это парадоксальные вещи, которые вы сказали, что разворачивается, это все разворачивается. Потому что когда люди уже сконцентрированы на лидере и верят ему, они ему верят, вот буквально. А верят почему? Потому что там, смотрите, одно дело, помните, братья Карамазовы, там же была описана работа этой народовольческой боевки. То есть, чтобы стать членом боевки, ой, не, да, братья Карамазовы, по-моему, надо было пройти через убийство. То есть,
Бесы это!
Бесы, да, я еще такое, что бесы, это в бесах было же описано, вот это вот вся большевистская, как бы, ну, то, что в основе большевистской потом работы было. И там был очень четкий принцип, нужно пройти через кровь. Если ты прошел через кровь, ты свой, там сплоченность возникает и так далее. В путинской пропаганде
Но
это
это
же
не
так
с
было.
Нечаева, они же с Нечаева это списали. То есть Достоевский просто помнил процесс Нечаева и помнил ужасную историю, когда оказалось, что Нечаев приказал убить студента, который от нечаевцев откололся. Собственно, это была отправная точка, из-за которой был написан роман «Бесы».
Да, и вот
Извините.
криминальные сюжеты, там все то же самое повторяется. Смотрите, Путин может рассказывать, строить концепцию, там, как бы долго выстраивать о нацистах и так далее. Там, нужна кровь. Для ритуала, чтобы он начал действовать, нужна кровь. То есть люди могут фантазировать долго, но чтобы перейти к действиям, они должны стать соучастниками крови. Когда они становятся соучастниками, они больше не вернутся назад, потому что они уже замазаны. И этой кровью был Грузия. То есть я помню метание моего родственника, который очень такой был пропутинский и так далее, когда была Грузия, он очень мучился. Так что же это, как же, куда? Как только это проглочено, ты стал соучастником, теперь ты уже не уйдешь, потому что ты несешь, ну, глубинно на себе часть этой ответственности. То есть и для того, чтобы перевести массы от, скажем, какой-то чисто картинки такой ментальной, к действию нужно пройти через кровь. В всех магических ритуалах, ну, многих, да, то есть кровь является важным элементом. То есть, если это жизненная сила. Те, кто промолчал, как бы внутренне и согласился, они стали соучастниками. Дальше психика меняется, потому что я уже, такой человек начинает работать на защиту и оправдание своих. И он уже туда гораздо легче идет. Поэтому вот такому лидеру-манипулятору нужно регулярно устраивать вот такие кровавые вещи, где люди будут колебаться и дернуться, не дернуться выходить из этого, а наоборот как бы согласятся с этим. Это простой способ, ну как простой способ, да, включение людей вот в эту систему мышления, с которой они сами не выйдут, потому что им придется рассчитаться, раскаяться за все, что было. Какой же нормальный человек на это пойдет?
Пишет эфир «Бомба», а Ричард Огурцов пишет: «Олег Петрович, спасибо за прекрасный эфир». И еще очень мне понравилось от Алекса: «Маленький человек хочет чувствовать себя частью большой силы». Наверное, это
Отлично.
самый важный конец эфира. Хотите
Да.
преодолеть пропаганду? Чувствуйте себя сами большими. Будьте самодостаточными. Олег?
Ну, мне кажется, мы хорошо поговорили, так действительно, вот такие глубины, потому что мне, ну, я психолог по образованию, как бы мне важно, чтобы вот люди понимали, вот на чем это основано, что всегда во всех процессах социальных используются наши психические процессы, то, как мы устроены. Если мы это понимаем, мы тогда защищены. То есть тогда мы скорее, у нас больше шансов принимать решения осознанно, сознательно. Зная, что сознательно можно принимать участие в войне, можно не принимать участие в войне. Пропаганда – это другое дело. Вот в этом смысле я за сознательность, за осознанное понимание, что ты делаешь, в чем ты участвуешь.
У нас прививка от вируса. Олег, спасибо вам гигантское. Мне кажется, это было действительно. Я получила огромное удовольствие. А я надеюсь, что не в последний раз, и мы найдем еще какую-нибудь такую. А наш
Хорошо.
предлагаем предложите тему следующего эфира с Олегом Хомяком. Такую же вот фундаментальную.
Окей.
Подписывайтесь, господа, на нас, подписывайтесь на Олега, делитесь ссылками, ставьте лайки, приходите завтра. Завтра у нас будет суперский эфир, я вам обещаю. А, так, наш Олег ушел, по-моему, уже.
Мы закончили, да, уж?
А мне показалось даже, что вы то, что.